всюду. Мы говорим о семейной психологии, но мы не должны забывать, что человек – это всегда личность. И с этой точки зрения психология личности будет приходить в противоречие с психологией семейных отношений. И это противоречие феноменологическое, которое мы не можем преодолеть. И мы не можем психологией его разрешить. Психология не в состоянии разрешить проблемы противоречивых семейных межличностных отношений. Вот мы должны сами с самого начала понять, что будучи психотерапевтами, консультантами, психологами, нам не дано, равно право, как и священникам, нам не дано примирить противоречивые интересы и противоречивые желания членов семейных систем. Потому что эти конфликты, эти противоречия заложены грехопадением первых людей. И уже этого нельзя изменить, пока мы все не воскреснем для жизни новой. А в этой жизни мы не можем. И мы в этом курсе семейной психологии мы с вами много раз будем в этом убеждаться. Но если мы не можем исцелить, если мы не можем примирить, то, по крайней мере, можем помочь человеку принять верное решение, если предоставим ему большую осознанность своего положения, если мы дадим ему новую точку опоры и зрения на свою ситуацию, на себя самого. Сделаем его зрячим, а стало быть, сделаем его свободным. Для того выбора, осознанного, нравственного, ценностного выбора, который он должен сделать сам. Вот в этом наша задача. И в этом задача нашего курса помочь нам самим разобраться, в каких же переплетениях оказывается каждый из нас, когда мы разбираем семейную систему. О переплетениях мы еще поговорим сегодня, это уже как бы терминология современной семейной психологии, но уже в ранних книгах Ветхого Завета мы это видим. Мы видим, что противоречие семейное, в которое люди попадали, оно уже настолько переплетено в узел, что просто так разрубить, чтобы всем было хорошо, невозможно. Всем хорошо уже никогда не будет. Все, что произошло после Эдема, не обещает нам, что всем всегда будет хорошо. Увы, это не так. Вот. Но мы должны понимать все-таки, как? Как может быть? Как быть не может? Вот. Исходя из нашей точки зрения, у нас появляется как бы и разная правда. Если мы смотрим на интересы развития личности человека, то у нас будет позиция личностного психолога или психотерапевта. Если же мы смотрим, исходя из позиции семейного психолога, у нас будет другая точка зрения. Если на консультацию приходит муж с женой и ставит перед психологом задачу, или перед психологами задачу, что мы хотим укрепить наш брак, то психолог или терапевты, они будут исходить из одной задачи. А если приходит человек семейный и говорит о своей личной проблеме, ее хочет решить, у него запрос личный, будет другая точка зрения. Одновременно две. И одновременно успешно обе стороны конфликта мы решить не можем. В чем же проблема может... В чем основная фундаментальная проблема между личностью и семьей? Это задача, на которую сегодня я отвечать не собираюсь. Она более сложная, это для следующих лекций. Но я хочу ее сейчас поставить. Я хочу сейчас ее определить. Ну вот, например, в Библии мы находим такую проблему, как поведение Моисея, который убежал из своего народа, он убежал из Египта, убежал из дворца, потому что он воспитывался во дворце, он был приемным сыном царевны. То есть он был образован, обеспечен, богат, в общем, все было у него хорошо. Но он сбегает по криминальному случаю, Но, кроме этого, он еще как бы и покидает и свой народ. И он принимает для себя очень тяжелое решение. Он решает вступить в семейные отношения с чуждым ему народом, с чуждой культурой, с чуждой религией. То, что в русских деревнях называется «стать примаком». Он вступает в семью Иофора, женится на одной из его дочерей, становится пастухом. У него рождается сначала один сын, потом другой, возможно, были потом еще дети, но мы знаем о двух сыновьях. И он чужой в этой семье, но уже связанный кровными узами родства, которые уже нельзя расторгнуть. Они навсегда. И мы сейчас говорим о том, что вот, это уже исторический факт, и ничего с этим поделать нельзя. Это трагично для Моисея, потому что он воспитан совершенно иначе. И у него есть кровное национальное чувство и родство. Он переживает за евреев. Это совершенно очевидно, потому что он вступился за еврея побитого и даже убил египтянина для того, чтобы защитить своего земляка. И он переживает, он говорит евреям, что же вы делаете, почему вы деретесь? Вам нужно друг с другом устанавливать крепкие связи национальные. У него в душе патриотизм, у него национальное чувство совершенно отчетливое. И он решает завести семью в другом, чужом народе, в чужой религии. Конфликт? А как же? Он уступает. Чему? Он уступает своему человеческому предназначению быть отцом и быть родоначальником следующего поколения, даже целого рода. Как вы думаете, думал о том, что у него из этого рода, из этого брака ничего не выйдет? Предполагал ли он, что его дети и его внуки не вольются в род еврейский? Может быть, а может быть нет, об этом мы ничего не знаем. Но то, что произошло дальше, подчеркивает весь трагизм его бытия. Он затем, когда его Господь призывает, ну, он не сразу соглашается, он отказывается, но все-таки идет спасать, выручать свой народ. И, по сути дела, он бросает свою семью. Ну, то есть, он сначала идет с ними, но потом они уходят от него. Жена его с двумя детьми уходит от него. Потом, правда, видимо, она присоединилась, когда они уже покинули Египет. Но это опять же конфликт. Разорвать свои кровные отношения, бросить своих сыновей, и идти спасать свой родной народ. А дальше, когда они вступают на Синайскую землю, и он дает им законодательство, Моисей дает законодательство своему народу, там понятно, что его дети уже туда не входят, и это понятно из чего. Он расставляет на поле все роды израильские, чтобы каждый счел, сколько там. Он строит перед собой всех патриархов еврейского рода. Там нет его рода. Нету. Хотя сам Моисей потомок Иакова, значит, и Авраама. Но его рода тут нет. И кто его ближайший помощник? Ни сын, ни племянник, ни зять. Совершенно для него чужой человек. Ну, он тоже родственник, дальний родственник, там, троюродный брат, Иисус Навин. Но это не его сын. И здесь личное призвание Моисея перед Богом и его кровно-семейная жизнь раскололась навсегда. И Моисей не переходит границу Иордана, он не переходит на святую землю, а все эти роды переходят, а он остается здесь. Он остается в границах того, как бы, старого Израиля, который, хотя и вышел из Египта, но он до Святой Земли не дошел, до земли обетованной. И он там остается на горе Нево. Вот здесь, и очевидно совершенно, трещина между личным и семейно-родовым. И мы их много можем проследить по всему тексту Ветхого Завета. Но основа для этого конфликта совершенно очевидна. Мы с вами сейчас будем заниматься семейной психологией, но мы все время будем натыкаться на то, что интересы каждой из личностей, составляющей те или иные отношения в семейной психологии, это законное противоречие, это законный конфликт, потому что есть как бы две формы бытия у человека, семейно-родовая и личная, и они далеко не всегда совпадают. Более того, мы должны это иметь в виду, вот все последующие лекции мы будем заниматься семейной психологией, но мы должны иметь в виду, что личность каждого из нас появляется, развивается, растет и крепнет в недрах семьи. Но цель этого развития – из семьи уйти, отделиться, сепарироваться, самоутвердиться, стать собою, стать образом и подобием Божиим. И обратите внимание, нельзя стать образом и подобием Божиим, оставаясь частью семьи, натуральной, естественной частью семьи. Надо стать личностью. Значит, в определенный момент отделиться, сепарироваться от своих родителей. При этом следующая противоречивая задача. Самоутверждение каждой личности в конечном итоге должно интегрировать семейно-родовые отношения уже внутри личности. Так, чтобы каждый взрослый, самостоятельный человек, то есть зрелая личность, стала осознанным сыном своего рода. И потому пятая заповедь говорит о почитании отца и матери. И потому для всего библейского сознания почитание патриархальности своей личной одно из первейших условий успеха личностного развития. Человек не может стать зрелой личностью, если он будет отрицать свое семейно-родовое происхождение. Значит, сначала он должен бросить, а потом воссоединиться. Вот такой вот тяжелый, противоречивый путь человеческой личности. Родиться в семье, потом ее как бы покинуть, а потом опять вместе с ней соединиться и стать патриархом рода. И обратите внимание, это не естественный путь развития, а это личностный, сверхъестественный путь развития. Потому что для того, чтобы отделиться из недр своей естественной среды, отделиться от родителей, нужно приложить усилия, причем испытать одиночество, испытать непонимание, испытать боль, утрату, наплакаться в волю от горести, потерять маму, теплоту дома, поддержку отца. И, может быть, даже загулять на стороне долечи, с тем, чтобы потом вернуться и преклонить колено перед отцом и сказать: «Согрешил я против тебя и против неба». Вот таков путь человеческой личности в этом грешном мире. Поэтому помните, что семья – это родина, это дом родной для личности. Но и тюрьма одновременно. И затем, это поприще для личности главное, но, что Господь говорит об отце и матери, что если ты не сможешь ради меня оставить своего отца и матери, недостоин ты Бога. Опять надо отделяться, опять надо выбирать. Итак, весь человек. Вот это очень важно не забывать, когда мы говорим о семейной жизни. Потому что всякий раз, когда мы говорим о семейно-родовых отношениях, мы говорим о природе человека. И вот здесь очень опасно в этом пространстве увлечься природными качествами человека. А ведь мы, христианские психологи, все время подчеркиваем, человек это личность, человек это образ Божий. Где же тут личность-то? Когда сплошные природные связи, что называется, пупом к земле. Тут во всем принадлежность естественной жизни. Нет, не естественная. Сверхъестественная, потому что она личностная. Очень легко здесь впасть в представление о том, что человек только член семьи, поступать в интересах семьи и больше ничего. Опять же, притча о блудном сыне. Старший сын говорит отцу, я-то всегда с тобою. Я ведь правильный. Я остался в недрах детско-родительских отношений. И ты меня ничем не награждаешь. По сути дела, он что говорит? Он говорит, я не пошел по пути своей личности. Я остался с тобою. Я остался в семейно-родовом пространстве. Но зато я праведный. А он оторвался, он пошел на страну далече, он согрешил, он все порвал, свои семейно-родовые связи. Почему же ты его награждаешь так? И для христианского психолога это очень важно, чтобы мы не застряли, вот разбирая все семейные связи, чтобы мы не забыли, что там мы не остаемся. Все-таки семейно-родовой план – это горизонтальный. А духовный план развития личности, он вертикальный. И поэтому мы всегда должны помнить, что во всех семейных коллизиях есть это противоречие между личностью, между интересами развития личности и между интересами развития семьи. Ну, развитие семьи, сохранение семьи, накопление силы и так далее. Скажем, вот вопрос о выборе партнеров брака. С точки зрения семейно-родовых отношений, в том числе и детей, самое счастливое брачное событие – это когда на брак благословляют обе родительские системы. Все довольны, этим нравится зять, этим нравится невестка, все счастливы, замечательно. Только в одном вопрос – а они-то любят друг друга? Ну… Народная пословица говорит, стерпится, слюбится. Рождаются дети, дети чувствуют поддержку как со стороны этих бабушек и дедушек, так и этих бабушек и дедушек. Большая семья, род пребывает в благоденствии, все их любят, дети получают максимальную поддержку, но только тоскливо у них на душе, потому что мама с папой друг друга не любят. Что делать? Но вот мы видим замечательный пример противоположного толка. Вот пламенная любовь юноши и пламенная любовь и преданность девушки. Все родители против друг друга, он похищает ее, они убегают, начинают новую жизнь, рождаются дети. Счастливая любовь родителей до гроба, а семьи нет. Ни бабушек, ни дедушек, ни наследств, ни семейных земель, ни семей, ни отчизны, ничего нету у этих детей. Они одиноки, хотя они любят своих родителей, родители любят их, там счастливая любовь, а семейного рода, клана нету. И таким детям довольно-таки холодно на этой земле, одиноко, потому что у них нету двоюродных, троюродных, бабушек, дедушек. Они не знают, что такое прикосновение ладони деда. Теплый, добрый. Они не знают, что такое прибежать и уткнуться в подол бабушки, которая не будет ругать за то, что у нее там какая-то двойка, или что он разбил чье-то окно, а которая испечет ему пирожок, утешит, успокоит. Не знают они, что это такое. Ну вот, либо любовь, либо семейное благословение. Вот. Чтобы всем хорошо было, надо тогда почитать чего-нибудь такое сладкое, типа Толстого или что-нибудь еще такое. В общем, может иногда Диккенса, может иногда в редких случаях Тургенева. Вот. Ну, во всяком случае, все мечтали об этом, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, и чтобы любовь была между супругами, и чтобы благословение было с обоих сторон. Вот. Ну, у кого-то получается, конечно, у кого-то получается, но мы должны помнить, что соединить все это воедино – это сложная творческая задача человека, и мужчины, и женщины. Я на этом останавливаюсь, следующая половина лекции будет у Ольги Михайловны, если есть парочка вопросов, коротеньких, то я готов ответить. Какой смысл? Ну, конечно, есть. Но какой? Что вы имеете в виду?
Ну, вот, я как-то комментарий, почему для вас есть какой-то вывод из этой ситуации, что дети появились после?
Нет, ну, выводы из этого делают самые разные. Самый радикальный вывод от того, что вообще детей не должно быть. Ну, правда, у святителя Григория Ниского мы находим, что... сексуальный способ рождения детей, это вообще не было в замысле Бога, а что люди должны были рождаться как ангелы. Но законный вопрос тут заключается в том, что ангелы что, рождаются? Ну вот, тем не менее, даже в современном русском переводе вы найдете эту фразу святителя Григория Ниского. Это самая такая радикальная точка зрения на то, что вот этот способ рождения детей, он не был задуман Богом. Я думаю, что это не так, и многие святые отцы четко и ясно об этом писали, что ничего подобного, такого быть не могло. Другой вывод может быть о том, что, что вот рождение первого ребенка у Адама и Евы было вот после грехопадения. Значит, первый рожденный на земле ребенок уже нес в себе природу, поврежденную грехом. И это разумно, да. Но нет, можно еще какие-то выводы делать. Тут возникает вопрос, могло ли первое зачатие произойти в Эдеме? Богословский ответ на него отсутствует, потому что, ну вот как бы такая модальность могло бы быть, оно к Библии неприменимо. Во всяком случае, по замыслу Бога, плодитесь и размножайтесь, очевидно совершенно, говорит, да, могло. Почему этого не произошло до изгнания? Неизвестно. Не успели. Да. Может быть, не созрели. Может быть, еще что-нибудь. Но во всяком случае, вот получилось так. Объяснения этого нет. Еще вопрос. Еще короче. Нету? Ну, тогда перерыв.